Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Книга пророка Исаии из главы 28. Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. Так, как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас. Потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопит место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас. Ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него. Ибо восстанет Господь, как на горе Перациме, разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие. Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче, ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Книга Бытия из главы 10. Он был сильный зверолов пред Господом Богом, потому и говорится, сильный зверолов, как Нимрод пред Господом Богом. Из всей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Рехобов Ир, Калах и Ресен между Ниневией и между Калахом. Это город великий. От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, откуда вышли филистимляне и Кафтарим. От Ханаана родились Сидон, первенец его Хет, Иевусей, Амарей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цимарей и Химофей. Впоследствии племена ханаанские рассеялись, и были пределы хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гаморе, Адме и Цваиму до Лаши. Это сыны Хамовы по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Были дети Иусима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова. Сыны Сима – Елам, Ассур, Арфаксад, Лут, Арам и Каинан. Сыны Арама – Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксад родил Каинана, Каинан родил Салу, Сала родил Евера. У Евера родилось два сына, имя одному Фалек, потому что во дни его земля разделена. Имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хацермавефа, Иераха, Гадарама, Узала, Диклу, Авала, Авимаила, Шеву, Афира, Хавилу и Иовава. Все это сыновья Иоктана. Поселения их были от Меши до Сифара, горы Восточной. Это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы на земле после потопа. Книга притчей Соломоновых, из главы 13. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. У сына лукавого ничего нет доброго, а у разумного раба дела благоуспешны, и путь его прямой. Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток. Всякий благоразумный действует сознанием, а глупый выставляет на показ глупость. Худой посол попадает в беду, а верный посланник – спасение. Нищета и посрамление отвергающему учение, а кто соблюдает наставление, будет в чести. Желание исполнившееся приятно для души, но несносно для глупых уклоняться от зла. Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому
над... В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение произведения древнерусской литературы, одно из самых загадочных и замечательных – это «Моление Даниила Заточника». В прошлый раз мы читали и уже обсуждали, что Заточник – это, видимо, заключенный, но, может быть, даже не в тюрьму, а просто на озеро Лача на севере Новгородской области. И никто не знает, какому князю он адресуется, Ярославу Владимировичу, и кто он такой, то ли дружинник, то ли писец, то ли холоп. Непонятно, кто он, но человек очень образованный и такой, понимающий все, что случилось вокруг и, как мы говорим, в современности. Вот это его произведение этим совершенно замечательно. Оно было очень популярно, множество редакций, списков и в XII веке, и в XIII веке. Ну вот до нас дошло, и вот взят текст XII века. Дело в том, что наши предки древнерусские, они очень любили мудрость, ценили мудрость не только книжную, но и отеческую, как призывал Нестор. Предания отеческие и книжность мудрую. Поучения, притчи, изречения, толкования. И поэтому многочисленные сборники составлялись и были широко известны, например, как «Золотая чепь» или «Златоспруй» – это византийские такие сборники. А русские сборники – это и сборник 1073 года и 1076 года, составленные для князя Святослава Ярославича, сына Ярослава Мудрого. И известно очень много и летописей, ну, во всяком случае, новгородская у нас самая старая летопись, начальная летопись новгородская, это идет с самых давних времен. И там же в Новгороде была такая любопытная вещь, которая называется «Переписка толковых пророчеств упыря лихого». Вот что это означает, я не знаю. Но, во всяком случае, это в научном тексте. И, видимо, если устроить какие-то широкие поиски, может быть, это можно что-то найти. Мне, по крайней мере, кроме этого, я не знаю. Но вот это вот стремление к такому нравоучительству, оно было широко распространено. И в «Молении Даниила Заточника» мы видим это. Мы уже говорили, как он восхваляет княжескую силу, княжескую мудрость. И здесь нам любопытно все, что он говорит о себе. Он, например, говорит, что я юн, но разумом стар. То есть он считает себя умным и говорит, что глупого не надо учить, это бесполезно, потому что его послать нельзя никуда. Надо идти за ним и проверять. И автор «Моления Даниила Заточника» упоминает село Боголюбово. Из этого мы можем все-таки заключить, что он из этого села и связан с событиями убийства князя Андрея Боголюбского, что доказывает текст, который мы сегодня будем читать. Ну, я уже говорила вам, он прославляет, конечно, князя, просит защиты, просит у него вывести его из этой страшной нищеты и обещает свою мудрость князю в услужение и говорит, что слабость князя состоит часто в его советниках, которые советуют ему глупости, и из-за этого даже войско часто оказывается без головы. Многие его поучения, они остаются, как говорится, на века. Ну вот, предположим, такое. «Не имей двора близ царева двора, и не держи села близ княжого села. Ибо Тиун, это княжеский управитель, как огонь односиня разожженный, будет сеять искры во все стороны. Если от огня остережешься, то от искр не сможешь устеречься и порты сожжешь. Вот это такое поучение, которое, по-моему, остается во все века. И еще князь не сам впадает в ошибку, но советники его вводят. Князь высокого стола да будет с хорошими советниками, а с дурными и меньшого лишится. А кто же еще, кроме дурных советников и такого Тиуна, который поджигает вокруг себя все, то есть закабаляет, устраивает закабаление, кто к нему поступает в услужение, это называется рядовичи, которые заключают с ним ряд, но у нас осталось это в языке и слово «ряд», и слово «рядовой», но они имеют другой смысл. А вот рядовичи – это заключившие договор и впавшие в зависимость такую кабалу. А кто же еще на князя может подействовать так, что лишит его силы? И вот здесь мы обращаемся к следующему такому персонажу и, может быть, даже главному герою, вернее, героине этого моления Даниила Заточника. Это злая жена. Он говорит ему, обращаясь к князю, говорит ему, что ты можешь мне сказать, женись у богатого тестя, у тебя и честь будет великая, и богатство. А он ему отвечает, что лучше бы уж мне вола бурого ввести в дом, чем злую жену. Почему же так? Потому что злая жена, когда ее бьешь, бесится, а когда кроток к ней, заносится, а богатство гордое становится, а в бедности иных осуждает. Что есть жена злая? Торговка плутоватая, кощунница бесовская. Что есть жена злая? Мирской мятеж. Вот эти слова «мирской мятеж» тоже обращают нас к событиям, связанным с убийством князя Андрея Боголюбского, потому что там тоже сказано в повести об убиении «мирской мятеж», который состоялся после его убийства. И что есть жена злая? «Мирской мятеж», «ослепление уму», «начальница всякой злобе», в церкви бесовская мытница, то есть собирательница налогов, поборница греху, засада от спасения. Я вам прочитала по-древнерусски. Перевод здесь, по-моему, не очень удачно сделан, но вот я вам прочитала древнерусский текст. «Мирской мятеж, ослепление уму, начальница всякой злобы, в церкви бесовская мытница, поборница греху, засада от спасения». И далее идет рассуждение такое, что если какой муж смотрит на красоту жены своей и упивается ее ласками и льстивыми словами, а дел ее не проверяет, то дай Бог ему лихорадкой болеть. Вот этот простонародный такой оборот – как раз свидетельствует о том, что этот человек, ну, скажем так, связан с широким кругом людей, не самого такого высшего, что ли, княжеского обращения, а находится в самой народной гуще и знает народные выражения и суждения, я бы сказала. Вот и распознайте, братья, злую жену. Говорит она мужу своему, «Господин мой, свет очей моих, я на тебя и клянуть не могу, когда говоришь со мной». А сама падает на, я вам уже говорила, у нас осталось в русском языке, оно совершенно законное слово «блуд», ну вот, скажем так, блудня, ну, это несколько другое слово, это так он употребляет несколько раз. Хорошая жена нес мужу своему и без печали, а злая жена лютая печаль истощение дому. Черв дерево точит, а злая жена дом своего мужа истощает. Лучше в дырявой ладье плыть, нежели злой жене тайную поведать. Дырявая ладья одежду замочит, а злая жена всю жизнь мужа своего погубит. Лучше камень бить, нежели злую жену учить. Железо переплавишь, а злой жены не научишь, ибо злая жена ни учения не слушает, ни священника не чтит, ни Бога не боится, ни людей не стыдится, но всех укоряет и всех осуждает. Что злее льва среди четвероногих, и что лютее змеи среди ползающих по земле? Всех тех злее злая жена. Нет на земле ничего лютее женской злобы. Сперва из-за жены прадед наш Адам из рая был изгнан, из-за жены Иосиф прекрасный в темницу был заключен. Вот вам, так сказать, такое рассуждение, очень серьезное, относительно того, что может погубить князя. Значит, дурные советники глупые, княжеские управляющие, что и было в доме князя Андрея Боголюбского, где распоряжался участник заговора против него, и злая жена. Таким образом, если считать, что эта повесть связана, вернее, не повесть, но, в общем, скажем, вот так вот, как оно и названо, моление Даниила Заточника, что это связано с событиями убийства князя Андрея Боголюбского, то нужно обратиться к его жене. Откуда мы можем это узнать? Здесь она не названа, просто образ злой жены. Но дело в том, что, как мы знаем, каждое время дает свой портрет идеальной женщины, идеальный женский портрет, парадный, так сказать, вот как было, скажем, прекрасная дама, да? Но это часто никак не соответствовало, но тем не менее это существовало, к этому стремились, это воспевали поэты и там Минезингеры, и певцы такие, бродячие трубадуры, и все это было оформлено в стихи, и песни распевали и так далее. То же самое и у нас. Но еще существует и образ злой жены, то есть как изображение и темных страстей, и темной стороны жизни. Так вот, хотя она не названа здесь, но она названа, скажем, во-первых, мы можем найти о ней сведения в трудах историка XVIII века Татищева. И, во-вторых, найти ее портрет в Радзивилловской летописи. Это замечательная совершенно летопись XV века, которая в основном состоит из миниатюр, и совершенно удивительных. И эти миниатюры изображают разные эпизоды русской истории, там, включая взятие Царьграда Олегом, крещение Ольги в Царьграде, и в том числе убиение князя Андрея Боголюбского. И там его жена представлена в таком длинном платье, и она держит в руках левую руку князя Андрея. Именно левую руку и отсекли заговорщики. Ее звали Улита. И поэтому, вот обратившись к текстам Татищева и еще таким источником, можно сказать следующее о том, что как все происходило. Улита была дочерью суздальского боярина Степана Кучки. что он был владетель берегов Москвы-реки, на которых располагалось селение, где он навещал это селение, и оно принадлежало ему. И когда проезжал Юрий Долгорукий, то ему очень понравилось это место. Он был принят этим боярином Кучкой, и между ними произошла ссора. По преданию, Юрию Долгорукому очень приглянулась жена Кучки. Мы не знаем, чем кончился этот спор, но по приказанию Юрия Долгорукого Кучка был убит. И детей его он увез с собой. Среди них была Улита, дочь этого Кучки. И потом Юрий Долгорукий женил своего сына Грея на Улите Кучковне. А вот родные ее братья стали заговорщиками, и вот, судя по всему, она знала об этом заговоре и принимала в нем участие. И таким образом перед нами образ такой лютой и роковой женщины, которая воплотила в себе силу зла, лютости, злобы, ненависти, мщения и все дурные стороны века. То есть это была демоница времени, вот демоница XII века. И хотя она здесь не названа, но вот этот весь пафос автора против злой жены, он как раз говорит о том, что это связано, скорее всего, упоминается село Боголюбово, связано с убийством князя Андрея Боголюбского. Судя по тому, что он говорит о себе, что он юн, учен и умен, он был выслан, кем мы не знаем, но упомянут управляющий, может быть, это было даже до убийства или после, этого мы не знаем, но вот этот пафос и такое обличение злой жены, он связан, скорее всего, с образом Улиты Кучковны, которая вместе с братьями принимала участие в убийстве своего мужа. Автор пишет, что он видел жену безобразную, приникшую к зеркалу и мажущуюся румянами, и сказал ей: «Не смотрись в зеркало, увидишь безобразие лица своего и еще больше обозлишься». Вот тут перед нами, помимо такого обличения, мы должны оценить то, что женщина уже смотрелась в зеркало и мазалась румянами. Это XII век. И вот это вот еще домонгольская Русь, которая утопала в ремеслах, в богатствах, в архитектуре чудесной, в изделиях ювелирных необыкновенных, перегородчатая эмаль, секрет ее утрачен навсегда. Никто уже не может воспроизвести ее, правда. Крест Ефросинии Полоцкой был сделан, но как секретом этим не владеют. Вот этот весь пафос и обличение, и какие слова он нашел удивительные, которые нам тоже рисуют современность и современную жизнь. Мирской мятеж, он состоялся в Боголюбове после смерти князя. Ослепление уму. Ослепление ума было, конечно же, у князя Андрея Боголюбского, который не видел заговорщиков, не понимал их, но это обычно так и бывает. И как раз Даниил Заточник пытается раскрыть нам причину этого ослепления, которую он видит и в плохих советниках, и в корыстном тиуне, управляющем княжеским всем двором, имуществом, который как разожженную осину сеет вокруг себя искры, которые всех поджигают и превращают в рядовичей, то есть валенных людей. И начальница всякой злобы, то есть именно в ней, в Улисе, Даниил Заточник видит корень зла. Вот то, что это начальница всякой злобы. В церкви бесовская мытница. Бесовская мытница, мытница – это собирание налогов. Наши мытищи, там была таможня такая, говоря нашим современным языком, там собирали мыту, проезд. Так вот, мытница, бесовская мытница, то есть как бы она собирала вот эту дань даже с бесов, бесовская, то есть как бы она уже хозяйничала даже над бесами. Поборница греху, то есть она вдохновляла своих братьев, которые были при дворе и занимали такие места, значащие, поборница греху и засада от спасения. Удивительные слова. Засада от спасения. То есть здесь можно понимать это не как спасение души, а просто спасение человеческое, что и случилось с князем Андреем Боголюбским. И вот эти слова, что лучше в дырявой ладье плыть, нежели злой жене тайны поведать. То есть возможно, что Улита воспользовалась откровенностью князя относительно каких-то людей, и это помогло им победить. И злая жена всю жизнь мужа своего погубит. Лучше камень бить, нежели злую жену учить. А злой жены не научишь. Вообще, тема того, что не надо учить глупого, здесь, я бы сказала, одна из преобладающих. Потому что он все время говорит, что совершенно бесполезно учить глупых. Это бессмысленно. И глупого даже нельзя послать, потому что надо идти проверять, как он сделал. А умный сам все увидит. Понимаете? Это ведь очень такое, я бы сказала, психологическое проникновение. То, что мы наблюдаем и в нашей жизни. Мы это видим вокруг себя. И вот эти психологизмы, они такие проникновенные и действительно мудрые. То есть Даниил Заточник говорит о том, что он мудрый, но с этим не поспоришь. И, наконец, он после такого обличения злой жены ничего нет лютее женской злобы. Нет на земле ничего лютее женской злобы. Ну, страшные слова. Но в данном случае тут ничего с этим не поделаешь и не поспоришь. И после этих обличений Даниил Заточник говорит: вернемся к прежнему. Я даже ни за море не ездил, ни у философов не учился, но был как пчела, припадая к разным цветам, собирая мед в соты. Так и я по многим книгам собирал сладость слов и смысл их, и собрал, как в них воды морские. Скажу немного еще. То есть он, прощаясь с князем, как бы вскрыв вот подоплеку произошедшего и с ним лично, и с князем. Вот чем меня поразило это моление, то, что он не только говорит, что, скорее всего, он располагался где-то рядом с этим тиуном княжеским управляющим, и тот его оклеветал, и искры сыпались на него, и порты ему прожгли, и поэтому он стал заточником на озере Лаче, а уже Боголюбово далеко осталось. А он еще открывает перед нами внутреннюю психологическую, что ли, картину произошедшего. То есть не факты он излагает, а вот как это могло случиться, размышление, да? Вот мы же только и делаем, что размышляем. А как же это могло быть? Как же это могло совершиться-то? И вот он это разбирает. Скажу немного еще. И вот здесь такие его, как мы теперь любим говорить, максимы, да? Но я скажу простым словом изречения, мне кажется, очень-очень такие содержательные. Не запрещай глупому глупость его, да не уподобишься сам ему. Не стану с ним много говорить, да не буду, как мех дырявый, роняя богатство в руки неимущих. То есть глупому это, если глупый человек, он как мех дырявый, и сколько ему не давать богатств, он все разроняет. Тем самым намекая князю, что вот он-то человек умный, и вот он бы не уронил ничего. А значит, вот почему так не надо делать? Чтобы не уподобиться жерновам, которые многих людей насыщают, ну, когда мелят муку, а сами себя не могут насытить житом. Ну, такой образ, по-моему, яркий. Думаю, согласитесь со мной, себя не могут насытить там. Да не окажусь ненавистным миру многословную своею беседою, подобно птице, чистящей свои песни, которую вскоре же ненавидеть начинают. Ну, это тоже очень любопытно, потому что говоруны и болтуны всегда пользовались в русском народе неодобрением, если не сказать больше. И он дает такие советы, что вот не болтай, не становись говоруном. Не надо с глупым сражаться и не запрещать ему, потому что уподобишься жерновам, которые мелят муку, а тебе-то они не могут этой муки дать, воспользоваться ею, что ли, воспользоваться этой мукой. Они только мелят для других, а сами ничего не могут сделать. И он призывает не болтать, вот к многословию. Ибо говорится в мирских пословицах, длинная речь не хороша, хороша длинная поволока. То есть поволока – это вот драгоценная византийская ткань, которая ввозилась из Византии, была ткана золотом и серебром, и необычайно ценилась, и была очень красивая. И это показывает тоже уровень взгляда и вообще такого, ну, обихода, что ли, что человек знал, что такое поволока. Понимаете, это не был холоп или крестьянин, который и слов таких не знал, может быть, что такое поволока. А вот хороша речь короткая, а поволока длинная. Речь продолжена не добро, добро продолжена поволока, сказано в древнерусском тексте. То есть не надо продолжать речь. Господи! И уже обращение к князю этим кончается. Господи, дай же князю нашему силу Самсона, храбрость Александра. Ну, имеется в виду Александр Македонский, конечно. Разум Иосифа, мудрость Соломона, искусность Давида. И умножь, Господи, всех людей под пятою его. Богу нашему слава и ныне, и присно, и вовеки. Так кончается моление Даниила Заточника. Обращаю ваше внимание на то, что все эти образы библейские, и исторический Александр Македонский, они для него совершенно органичны и являются не каким-то книжным отвлечением, а это просто для него, ну, такой же вот образ, как близкий ему в быту, в жизни. Это входит в его уже ум и в его рассуждение, как такая неотъемлемая часть. Поэтому перед нами, конечно, автор высокообразованный, талантливый очень, который умело совмещает в себе книжность и предание, который является прекрасным таким аналитиком, как мы теперь говорим, да, но не столько аналитиком, сколько психологически испытывающим явление действительности, и он подвергает это своему анализу и, в общем говоря, делает верные выводы, что князю нужны добрые советники, а от глупых ему страшный только урон, и полки будут без головы, и княжество он может лишиться, что и случилось с князем Андреем Боголюбским, который лишился и жизни. И смотреть внимательно на окружающих, на тело княжеского, который может сжигать все как осину с искрами, и на свою собственную жену, ибо нет лютее женской злобы, и жена может, несмотря на прекрасную внешность, оказаться демоницей и бесовкой. Вот такое какое-то полнокровное произведение XII века, оно, по-моему, говорит о большой зрелости древнерусской литературы, где сплетены образованность, знания быта, психологии, взгляды на мир, отношение к этому миру и своего места в нем, и место князя, власти. Вот самые разнообразные связи показаны в нем, по-моему, очень интересно.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
Память их в рот и рот. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
В одном из каторжных этапов, проходивших через Москву в 1849 году, шел бледный молодой человек в арестантском халате, в ручных и ножных кандалах. Писатель Федор Достоевский, осужденный как участник кружка в Санкт-Петербурге и известный кружок Петрашевского. Но сам Федор Достоевский к тому времени был уже известным автором романов «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», многих рассказов. Достоевский много лет спустя вспоминал о докторе Газе и в черновых рукописях, и «Преступление и наказание», и в записных книжках, и в дневнике писателя неоднократно встречается имя доктора Газа, обозначая живой пример деятельного добра. Однажды Когда Николай I посетил тюремный замок, Федор Петрович, прося за одного старика, встал на колени. Государь велел доктору подняться. «Не встану, пока вы не помилуете его», и стоял, пока император не произнес: «На твоей совести, Федор Петрович». В то время в камерах не ставили нар, отдыхали только на полу. Газ распоряжается установить в камерах нары с матрасами из соломы, а подушки были набиты балтийскими водорослями, которые очищали и дезинфицировали воздух. Матрасы менялись каждые полгода, чтобы не заводились всякие там вошки. Провожая лично каждый этап, Гаас распорядился сажать тяжело больных, престарелых и женщин в телеги, чего раньше до него никто не делал. До 30-х годов XIX века, чтобы преступники не избежали, у всех проходивших по этапу выбривалась половина головы. Когда волосы с одной стороны вырастали, выбривали другую. Вот такое явление показано в фильме Михалкова «Сибирский цирюльник». Но там это хронологически не точно, потому что действие фильма происходит в 80-е годы, а запрещение по инициативе доктора Гаса последовало еще в 1833 году. Доктор Гаас настоял на то, что перестали брить всех подряд заключенных, а бритая, да еще наполовину голова, причиняла людям не только физические, но и моральные страдания. А брить могли даже самые незначительные преступления, например, за потерю паспорта. Перед выходом на этап заключенным выдавались калачи, специально заказанные Гаасом у знаменитого булочника Филиппова. Они не черствели на протяжении почти полутора месяцев. Для этих калачей муку пропускали через мелкое сито и пекли на соломе. Поэтому заключенные могли их брать дорогу и питаться еще чуть ли не четверть пути в этапе. На Гаса постоянно шли жалобы, и ему часто приходилось объяснять каждый свой поступок. Следующей тюрьмой, где Гаас наводит свои порядки, стала Бутырская тюрьма. Гаас существенным образом здесь все меняет. Дворы засаживает сибирскими тополями, чтобы они очищали воздух. В камерах вместо деревянных делает кафельный пол, меняет деревянные кровати на панцирные и строит церковь. После реконструкции Гаса тюрьма приобрела совершенно другой вид. В центре находился храм, окруженный по периметру камерами. При Бутырской тюрьме были устроены 4 мастерские – портняжная, сапожная, переплетная и столярная. Столярная, кстати, действует до сих пор. Там делают самую дешевую в Москве мебель. При тюрьме была построена гостиница для родственников, приехавших навестить своих родных издалека. А для детей, чьи родители находились в заключении, приют и школу построили, для которой был набран специальный штат учителей. Учили не только арифметики и грамматики и закону Божию, но давались и некоторые прикладные практические знания. В начале своей деятельности в России Гаас был вполне самостоятельным, даже богатым человеком. Он имел хороший дом, выезд, то есть у него были прекрасные лошади и карета, и даже суконную фабрику. Но со временем, тратя на несчастных и собственных средств, Гаас растрачивает состояние. Однако и личные его потребности постепенно становятся вполне аскетическими. Распорядок дня Гаса был чрезвычайно плотный. У него практически не оставалось времени на себя. Вставал доктор рано, молился в костеле Петра и Павла, принимал больных и нуждающихся у себя дома. Затем отправлялся в больницу, потом во Владимирскую тюрьму, если там была партия заключенных, которую надо было проводить. Потом в Бутырскую тюрьму. Затем с обходом по больницам Старой Екатерининской, Павловской, Преображенской, Новой Екатерининской, Глазной, Детской. К 9 часам вечера возвращался домой, ужинал, затем опять прием и к часу ночи укладывался, а утром все начиналось заново. Жил доктор часто в помещении тюрьмы на Воробьевых горах, которую сам же и построил. Здесь у Газа были две крохотные комнаты. Стол хранился, и сейчас он находится в музее. Старая железная кровать, на стене распятие, копия Мадонны Рафаэля. Имелась небольшая коллекция шкатулок и старых телескопов. Газ очень любил ночью наблюдать за звездами. Это был его отдых. А лошадей для своей уже не кареты, а просто брички доктор покупал только старых, приговоренных на бойню. Большинство москвичей узнавали знаменитого доктора издалека. Зимой по его шубе, длинной и клокастой, из волка, все одно и то же. В другие времена года по долговязой сутуловой фигуре. Легенды о докторе Газе ходили уже при жизни, но записывать действительные события его биографии стали только после смерти доктора, со слов очевидцев. В 19 столетии окрестности Курского вокзала были местом глухим и опасным. Ночью появляться здесь в одиночку не следовало. Но доктор спешил на вызов и решил пойти напрямую через переулок, малый казенный. Случилось то, что должно было случиться. В переулке на него напали грабители и велели снять старую шубу. Доктор стал ее стягивать и приговаривать: «Голубчики, вы меня только доведите до больного, а то я сейчас озябну, месяц февраль. Если хотите, приходите потом ко мне в больницу полицейскую». «Спросите Газа, вам шубу отдадут». Те как услышали: «Батюшка, да мы тебя не признали в темноте, прости». Разбойники бросились перед доктором на колени, потом не только довели до пациента, чтобы еще кто-нибудь не ограбил, но и проводили назад. После этого происшествия нападавшие дали за рог больше никогда не лихоимствовать. Один из них впоследствии стал истопником в больнице Газа, а двое других — санитарами. Когда святой доктор был уже тяжело болен, заключенные на коленях просили отслужить молебен за его здравие. Священник Орлов не знал, как поступить. В правилах не предусмотрено совершать молебен о здравии иноверца. И он решил спросить митрополита Филарета. Митрополит ему ответил: «Бог благословляет молебен за всех живых». И сам пошел к доктору. Увидев митрополита, доктор пытался встать и приветствовать его, но Филарет тихо сказал ему: «Я посижу с тобой, побеседуем». Святой доктор отошел в мир иной после тяжелой болезни 16 августа 1853 года. На его похороны на немецкое кладбище пришло более 20 тысяч человек. Это из 170 тысяч, живущих в то время в Москве. На могиле доктора поставили скромный камень и крестик. Со временем бывшие заключенные оплели оградку гаазовскими кандалами. Главным девизом всей его жизни и завещанием стали слова: «Спешите делать добро». Эти слова живы до сих пор. И вот что сам он пишет: «Спешите, потому что коротка человеческая жизнь. Спешите, потому что многие вокруг страдают от болезней, от насилия, несправедливости, унижения. Спешите, потому что если не поспешите, одолеет зло, и вместе с ним победят в душе человека отчаяние, страх, ненависть, которые в свою очередь родят зло. А добро рождает добро». Федор Петрович Газ писал своему приемному сыну: «Самый верный путь к счастью в том, чтобы делать других счастливыми. Для этого нужно внимать нуждам людей, заботиться о них, не бояться труда, помогая им советом и делом, словом, любить их. Причем, чем чаще проявлять эту любовь, тем сильнее она будет становиться, подобно тому, как сила магнита сохраняется и увеличивается от того, что он непрерывно находится в действии». Вот такое очень трогательное и верное рассуждение. История о добром докторе Федоре Петровиче Газе до сих пор рассказывают в больницах и тюрьмах Москвы, но фактические подробности его жизни мало кому известны. В его жизни не было чужой боли и плохих людей. не было своей семьи, так как он считал, что не хватит времени на отверженных, каторжников, бедных и больных. Свою жизнь он прожил по слову Христа, отдавая все, что у него есть, людям. Имя доктора и филантропа немецкого происхождения Федора Петровича Газа хорошо известно и помнится на Кавказе. Он по праву считается основоположником курортологии как отрасли медицинской науки. На самом деле удивительно, но чрезвычайно деятельного врача быстро забыли. Интерес к столь выдающейся персоне возник лишь в начале 20 века, когда юрист и литератор Анатолий Кони написал о Гаазе биографический очерк. Сразу после его публикации в Москве обновили его надгробие, а спустя несколько лет в здании бывшей полицейской больницы открыли небольшой музей. Вот именно надгробие на могиле доктора Гаазе привлекло мое внимание к этой личности. Я была там в первый раз лет 40 тому назад, и меня очень удивила эта могила. Она была странная по сравнению со всеми другими. Цепи вот эти, которые я не поняла, что это. Ну и сам памятник очень такой массивный и представительный. Ну, тогда не было ни компьютеров, ни интернетов, но у меня был свой родной живой интернет. Это был мой папа, Сергей Ильич Тверухин. Он знал все обо всем. Я была в этом уверена, когда мне было 3-4 года, и уверена сейчас. Я, конечно, сразу пришла и спросила у него, кто такой доктор Газ. Он мне вот объяснил в общих чертах, конечно, то, что я вам сейчас рассказала. Памятник очень представительный, заметный, его нельзя не заметить. Он на центральной аллее, которая вот от ворот ведет недалеко от часовни. Там часовня есть на главной аллее, вот недалеко от этой часовни как раз и похоронен доктор Газ. На водах в 1903 году в Ессентуках и Железноводске появились улицы Газа, а вот памятник ему на Кавминводе установили всего 5 лет назад, в 2019 году. В Железноводске, в нижней части каскадной лестницы, 28 августа 2019 года установлен памятник Федору Газу. Это бронзовый бюст святого доктора на основании почти 3 метра высоты, такие вот красивые там камни. И там написано: «Сыну немецкого народа, всем сердцем служившему России». В мемориальной комнате музея доктора Федора Петровича Газа имеется целый раздел, который посвящен путешествию на Кавказ. Там и книги, и исторические виды источников, и старинные бутылки для воды. Итак, благодарные пациенты часто называли его святым. В 2018 году католическая церковь причислила его к лику блаженных на процессе, который продолжался почти 2 десятилетия. На этом разрешите закончить мой рассказ об этом совершенно удивительном и действительно, на мой взгляд, святом подвижнике и попрощаться с вами. Всех благ!